Ничего же Бог не требует же от нас сверх меры. Ничего. Пожалуйста, женитесь, выходите замуж. Пожалуйста, работайте, ешьте, пейте. Только, пожалуйста, не напивайтесь. Кроме одного только требует. Чтобы мы хоть немножечко осознавали и видели себя, что мы действительно ни одного часа не можем провести без того, чтобы не соврать, не осудить, не позавидовать, не почеславиться. Сознайся, ты же видишь или нет? Смириться требуется, как и писал Достоевский. Смирись, гордый человек! Вот к чему призывает христианство. Отец Константин какую-то мне, видите, какой-то дар преподнес. Ларчик, в котором скрыто что-то таинственное, наверное, и необыкновенное. Я даже боюсь открывать. Помните сказку? А может, не сказку? Просили одного мужика, спросите с бабой, которые очень ругались на Адама и Еву. Вот тоже не выдержали паршивцы. Мы бы жили в раю, надо, сорвали яблоко до преображения. И теперь мы страдаем. Долго сначала, ну и пригласил их, конечно, помещик, давайте, вот я вам все предоставляю, все услуги, живите и наслаждайтесь. Живут прямо в Царстве Божьем. А горшочек стоит. И помещик сказал, живите сколько хотите, но его не открывать, не приоткрывать. Ну, подумаешь, дурак помещик, зачем нам нужно? Живем прекрасно. Потом начали ходить вокруг него. А что бы там могло быть? Почему он сказал, что это не нужно открывать? Он, наверное, что-то там необыкновенное, неясное. И, наконец, уж извините, баба не выдержала. Открыла! Мышка раз! Хлопает руками, бросились, а ее след простыл. А помещик-то каждый вечер проверял, где мышка. И вечером приглашают и говорят, ну как, Царство Божие? Ну как, Адам и Ева поживают, не скажешь, не расскажете ли вы мне в раю? Из чего это такое, они вдруг подобные вещи сделали? Представляете, не выдержали. Ну вот я не знаю, как мне быть, как посоветовать, открывать или не открывать. Вот так. Ну, хорошо. Мне отец Константин сказал, что вы приехали с тем, чтобы выяснить какие-то вопросы, о которых вы бы могли узнать все прекрасно. Ну, не хочется, лень. Надо что-то читать нужно, правда. Или идти в библиотеку, брать там книжку. Ой, ужас. А мы привыкли не так жить. Мы привыкли как? Дали и проглотил. И ничего не надо. А то жевать еще надо, представьте себе, читать да жевать, а то есть понимать, а как это все? Лучше спросите, все, и все в порядке. Ну, хорошо. Но суть, конечно, остается той же, что все-таки какие-то у вас, конечно, есть вопросы, на которые вы не нашли ответа, хотя перелистали все энциклопедии и прошли все библиотеки уже, это естественно, и на всех языках, конечно. В том числе и на китайском. Китайцев много сейчас в лавре, правда? Вот так. Ну что же, как вы думаете, приступим, наверное, да? Запустим руку и... Ой, что там попадется? Ой, не знаю, я копаюсь, вы знаете, не могу, потому что как в лотерее там, помните как, да? Смотрят, ну, это... Ну, этот, ладно. Да, и так она начинается. Так, хорошо, хотя маленькая записочка, потому что иногда, вы знаете, записки бывают вдруг на несколько страниц, и пока прочитаешь, уже мне говорят, ваше время истекло. Я говорю, как замечательно. Лучше не придумаешь. Ну, хорошо. Вот некий Клайв Стейплс Льюис был оксфордским ученым, филологом, теологом, специалистом, да, по истории средневековой даже литературы. Как мне кажется, дальше перо что-то не очень четкое. Вы на него совершенно не похожи. Он был очень образованный человек, а вы, у вас даже ничего серьезного нет. Ух, как точно попал, тютелька в тютельку. И поэтому вообще я вас слушать даже не желаю. В знак протеста вот просто пишу эту записку и до свидания. Больше меня не увидите. Мы знаем, что он в течение 7 лет, он, кто уже не знает, Клайв Стейпл Льюис или кто-то, написал 7 книг под общим названием «Хроники Нарнии». Они у меня стоят там на полке, на меня смотрят, я на них. Я не трогаю, конечно, их. Это же такая священная письменность, что тронешь еще, испортишь книжку, или следы останутся, правда, или масляные. Книжка будет испорчена, поэтому самые ценные книги не трогайте, пусть стоят. Они смотрят на вас, например, Евангелие там, правда, и пусть стоит. Священная книга, и не трогайте ее, и не читайте, чтобы не испортить. Правда же? Ради благих целей. Итак, 7 книг под названием «Хроники Нарнии». Существует версия, по которой он хотел объяснить своей племяннице в виде придуманного им мира Священное Писание. Это самая интересная какая версия, почему он написал. Что он написал, это не важно. Главное, почему. Как вы думаете, как дети, можно донести до сердца слова единственно важной для них книги Библии? Вот чувствуете, что это писала женщина. Почему? Донести до сердца. Мужчина написал бы, как довести до сознания, как понять. Женщина – как сердце. Все, тут же выдали себя с головой. О, женщина, что с вами делать? Так вот, скажу вам так, существует один закон очень интересный. Сердце не может долго противиться уму. И тот человек, который прежде не поймет, а только будет пытаться чувствовать, то он может так и остаться в неопределенных чувствах и так и не знать, куда же все-таки идти. И там, кажется, и направо можно пойти, и налево можно пойти. Чувство влечет то сюда больше, то сюда больше. А куда же идти? Как важно прежде все-таки понять. Христос-то что сказал? Сказал, кто верует в меня и крестится, спасен будет. А не просто кто чувствует, а чтобы верить, надо услышать. Услышав, надо понять, надо хоть немножко разобраться. А почему это Христос? А может, Мухаммед? А может, Будда? А может, Конфуций? Может, какой-нибудь Мун? Кого только нет. Почему? Вот видите, видите, как осторожно нужно с этими вещами относиться и обращаться. Действительно, сердце не может долго противиться уму. Обратите внимание, у одного из святых, таких значимых, в каком смысле, очень известных, авторитетных, постоянно на которого обращают внимание все учителя наши и говорят, что его надо почитать, у него нужно поучиться. Авва Дорофей написал такие даже слова. «Только при условии единства мыслей, единства воззрений и сорадования, радости того другого человека, с кем вы общаетесь, у вас может быть действительно истинная любовь. Когда вы радуетесь одинаково вместе о чем-то и имеете единство, единство взглядов, возможно, только истинная любовь. Почему вдруг я сказал об этом? А потому что где нет стремления к чему-то, где нет любви, там знания не может быть. Там знание будет чисто носить поверхностный характер, который ничего мне может не давать. Ну, скажите, что мне прок от того, что я буду знать? Сколько, какое расстояние там до Солнца или до Луны? Или сколько раков водится в созвездии раков? Вы же знаете, что там раки водятся, конечно. Вы же все же учились, да. Ну и что из этого? Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Такое открытие. Ну что, а что дает? Не все ли равно? Ничего не дает. Есть знания, которые открывают путь жизни. Есть знания, которые открывают путь сердцу. Сердцу открывают путь. А есть знания, которые остаются формальным грузом, как в компьютере. Информация заложена, и больше ничего. Вы знаете, по христианскому учению Бог является любовью. И отсюда все проистекает. Принцип какой? Где нет любви, там нет истинного знания. А истинная любовь рождается, еще раз говорю, из того знания, которое проистекает у нас и к которому человек стремится. Тогда только возможно дойти до того, что мы говорим, человек начинает верить, потому что он убеждается умом, затем уже при правильной жизни и сердцем. Так познается Бог. Прямо сказал Христос: блаженны чистые сердцем. Каким сердцем? Вы не обращали внимания, каким сердцем? А вот прямо сказано, он прямо говорит, когда разговаривал с книжниками, то есть богословами, там, иудейскими, каким сердцем? Он сказал, из которого исходят помышления. Ибо и сказал, из сердца исходят помышления, как добрые, так и злые. Вы представьте себе, не из ума, не от ума, а от сердца. Потому что в конечном счете, вы видите, какое удивительное сочетание, что в человеке есть рассудок, который приобретает формальные знания, а есть знания, которые затрагивают, которые коренятся в сердце и которые затем определяют всю жизнь человека. Детям как можно донести до сердца? Только при одном условии – если у родителей будет в сердце. Невозможно спасти другого человека, не спасая себя. В самолетах, если летали, то вы знаете, какие там, прежде чем самолет вылетает, объявляют. Да, как нужно себя вести, что нужно вести себя, как если что-то случится, как маска выскакивает, и что нужно сначала на ребенка одеть или на себя? Какой эгоизм! На ребенка ж надо, кажется, ребенка спасать. Да как вы спасете, когда вы тут же не будете способны? Слышите, принцип какой? Не можем мы донести до сердца ребенка ничего, если в нас самих не будет. Закон духовной жизни – невозможно спасти другого человека, не спасая себя. И только по мере того, как я сам приобретаю и знания, и опыт, то есть по мере, как я очищаюсь сам, я могу помочь другому человеку. Закон. Вы знаете, закон – это не что-нибудь. А мы как детей, ах, как наши дети, ах, что это мы сделали? А тащим их, хватаем за руку. Вот тебе надо причащать как можно чаще. Причащают в 13 лет, 14, его уже в храме и не сыщешь даже. Почему? Сами ничего не делали, только формально в храм ходили. Вот. А ребенку ничего не объяснили, ничего не отвечали, ни на какие вопросы. Одна внешность, внешне только ходить в храм, целовать иконочки, и все. Потом он скажет, а зачем это? Вот так. Так что, если хотите донести до сердца детям, то нужно сначала попробовать донести до своего сердца то, что содержится. Написано в Библии, я бы сказал, прежде всего Новый Завет. Ветхий Завет для нас – это вторичное явление. Это тень, как пишет апостол Павел. Это только тень, это предзнаменование той истины, которая будет принесена. Вот что такое Ветхий Завет. Поэтому, прежде всего, надо, конечно же, читать Новый Завет, Евангелие и послания апостольские. Из них мы можем получить то знание, которое нам необходимо. Ну, хорошо, ну, попробуем еще запустить руку куда-нибудь. Я поверну к вам, а то вы подумайте, что еще я там что-нибудь там еще занимаюсь, да, магией какой-нибудь, да. И все может случиться, правда же? Так, ух, так. Слава. Вот все, что я говорил, знаете, что я говорил? Написано «Слова пророка». Восклицательный знак. Поняли теперь? Слова пророка. Я говорю, больше даже читать не нужно, ну, так и быть, прочитаю. «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Пророк Исаия, глава 53. Как понимать слова «и ранами его мы исцелились»? Эти слова принадлежат пророку Исаии, который не случайно называется ветхозаветным евангелистом, то есть тем человеком, которому во многом было открыто, что будет, когда придет сам Спаситель мира, и каким он будет, что он сделает и что сделают с ним. И вот действительно, эти слова пророка Исаии, они просто поразительные, что он пишет. У него так написано: «То язвен быть по-славянски за грехи наши, и мучим быть за беззаконие наше, наказание мира нашего на нем, язвы его, ранами его, мы исцелились». Представьте себе, это писать за сотни лет, прямо точно то, что произошло с Иисусом Христом. Недаром, когда нашли кумранские рукописи, вы, может быть, слышали, что в 1948 году произошло очень, я бы сказал, большое событие, которое дало не то что ключ, а должно подтверждение тому, что мы находим в Евангелии, во Христе. Какого же рода подтверждение? В отношении вот этого текста пророка Исаии спорили иудеи, которые не приняли Христа, для которых Иисус Христос является лже-мессией, слышите? Не просто неверный что-нибудь, а лже-мессия. И какой лже-мессия? Тот, который противостоит, следовательно, истинному Мессии. Какой же это будет истинный Мессия? Тот, о котором Христос сказал, придет во свое имя, который объявит себя сам, как Богом, сядет в храме, выдавая себя за Бога, который объявит себя спасителем мира. И говорят, что и он не так просто окажется, придет к славе Спасителя через какие-то переживания и страдания. Так вот, все эти слова относят к тому лже-мессии, с нашей точки зрения, которого ожидает иудеи, который придет в конце мира и спасет мир. Как спасет мир, мы знаем. То есть, уже слышим. Сначала говорили, что нужно оставить миллиард человечества, сейчас 7,5 миллиарда. Теперь уже говорят полмиллиарда. Хватит и 500 миллионов. Достаточно. Все прочие – лишний мусор. Но это вопрос другой уже. Так я вам хочу сказать, что вот эти слова пророка Исаии были, оказывается, искажены, когда евангелисты и христиане вдруг сказали: вот вам прямое доказательство исполнения слов пророка на Иисусе Христе. И вы знаете, какие вещи там интересные были? Есть еврейский текст, в котором мы находим следующий, я бы сказал, перевод. Если по тому тексту, каноническому тексту, который принят в христианстве, который был переведен на греческий язык и который приняли и мы в наших переводах, там написано о Христе, будущем Мессии, который, как вы вот слышали, будет язвен, терзаем, то есть страдает, то есть явится, написано так, как жертва, как агнец, которого заколают за грехи мира, то там перевели эти слова как лев. Слышите? Не агнец страдающий, не жертва страдающая, описано как лев. И вы знаете, что всю историю Нового Завета, начиная с первого столетия и до 1948 года, когда, наконец, нашли еврейские рукописи, вы слышите, рукописи нашли, и увидели вдруг слова по-еврейски, именно что он страдал, он был агнцем закланным от начала, если хотите, мира, что язвен быть за грехи наши и мучим быть за беззаконие наше. Когда увидели этот текст, оказалось, вот оно, наконец только закончился этот спор. Какому же тексту верить? Иосиф был такой, Иустин философ, это второе столетие. Затем Иоанн Златоуст прямо пишут, что еврейский текст этого как раз места был искажен. Искажен был. Как лев, а не как овца, с которым делают, что хотят так. И 2000 лет почти шел спор, какому же тексту верить. Еврейский текст – как царь, как лев. Греческий текст написано прямо противоположное. И, наконец, кумранские рукописи, которые относятся, знаете, они относятся еще до нашей эры. Это второй век до нашей эры, то есть до Христа рукописи. И там написано, что вот оказывается, да, Христос – это будет страдалец, который будет мучим, страдаем за грехи и беззаконие наши. Таким образом, вы видите, кумранские рукописи да, подтвердили подлинность именно того перевода, на который всегда опиралось вот, священное предание, христианское предание опиралась наша церковь. Эти находки очень помогли. Но вы знаете, любопытная какая вещь? Примерно половина этих находок хранится в Израиле. Примерно половина хранится в Ватикане. Сначала была очень бурная реакция, и вот писали о том, что эти открытия подтвердили, наконец, что, оказывается, перевод на греческий язык был правильным. Правильным. Потом, вот сейчас, все замолкло. Может быть, специалисты что-то знают, но сначала был такой шум, так много говорили, писали. У нас были даже изданы книги. В частности, например, была издана книга «Кумранские рукописи», так, в которой автор писал, что в тексте еврейском было надо множество ошибок. Мусин, кстати, сам еврей, но он, думаю, что не знаю, иудей он был или нет, но он честно написал, что нашли множество ошибок, которые требуют исправления. Так что, видите, это слова пророка, так, на что навевает наша мысль. Оказывается, наконец нашли историческое, документальное подтверждение того, что пророк Исаия вот так писал. То, что случилось с Иисусом Христом, который точно именно так пострадал, а не стал львом, то есть царем земли. Лже-мессия, иудейский мессия, будет тем царем всей вселенной, как пишет Иоанн Богослов, и придут все народы и поклонятся перед ним. Все народы, слышите? Царем вселенной будет. В связи с этим очень важно предупредить. Господь Иисус Христос сказал, что Его второе пришествие будет как молния, неожиданно, как сеть неожиданно накинута на весь мир. Земля и все дела, которые на ней сгорят, пишет апостол Петр. Так? Вы слышите, что произойдет? Будет новое небо и новая земля. Все изменится моментально, когда придет, будет второе пришествие Христа. Здесь что? Было действие? Нет. Это будет, наконец, царство. Царство будет. Будет единый царь всей вселенной. И все народы действительно придут и поклонятся перед ним. Он же сядет в Иерусалимском храме и будет выдавать себя за Бога. То есть это будет, видите, время. Какое время? Ну, если это не символическая цифра, то в Откровении Иоанна Богослова прямо написано, это будет его царство 3,5 года. Всего. 3,5 года. Так что те, которые будут верить во Христа, они будут, по крайней мере, знать. Наступят ужасы, верно, гонения, да, но ничего. 3,5 года, 42 месяца, и все окончится. Вот видите, на какие мысли навевают вот такие вопросы. Ну, хорошо. Ну, учтите, я достаю из коробочки, но вы можете и встать и сами задать вопросы. Так что, пожалуйста, вы попали в царство свободы, где каждый может сказать все, что хочет, не согласиться, запротестовать, возмутиться. Ну, ладно, давайте посмотрим, что дальше. А ларчик просто открывался. Господь, восклицательный знак, любовь, восклицательный знак, верю, восклицательный знак. Но единицы святых, остальные в ад? Вопрос. Ой, ну какое это, вы знаете, такое искушение, что за такое. Мне и так уже на орехи сколько досталось. За то, что я говорю, что нет же, не для того Господь творил человека, чтобы отправить его на бесконечное мучение. Но нет, в ад пойдут грешники. А кто такой грешники? Ах, ты святой, оказывается, вот как. Грешники пойдут, а ты святой. Вот это замечательно! Ну, я могу вам сказать только одно, что у апостола Павла множество, прям множество слов, это кто желает, может посмотреть. Книжку Осипова, который написал книжку «Бог», например, или «Посмертная жизнь души Осипова». Никогда не видели книжку «Посмертная жизнь души Осипова»? Нет? Нет? Ну да, Евгения Онегина Пушкина вы читали, а «Посмертная жизнь души Осипова» – нет, понятно. Все ясно. Так вот, там он приводит слова апостольские, прям несколько, один за другим, и слова многих святых отцов, которые являются для нас единственным критерием правильного понимания Писания. Прямо приводится одно за другим. Приводится. И что же мы там находим? Оказывается, мы святых отцов находим и у апостолов находим. утверждение о том, праведники просияют, как солнце, как сказано в Евангелии, грешники пойдут на вечное мучение. Находим? Находим. И тут же находим, тут же находим. Бог будет всяческое во всех. Зло будет искоренено. Бог будет. Не будет ада. Правда, как это случится? Святые отцы объясняют, говоря, что за наши беззаконие придется пострадать. И в зависимости от степени этой беззаконности придется помучиться. Но не в качестве наказания. Обращаю внимание. Не в качестве наказания. Когда больной попадает в больницу, и его что-то колют, режут, подчас вынимают даже орган какой. Ну что, врач наказывает его, да? Лечит. Так и здесь, оказывается, все то недолжное, что мы делаем, и то, что называется грехом, это есть раны, которые мы себе наносим, болезни, которые мы приобретаем. И в зависимости от степени заболевания и, если хотите, глубины этой болезни, и операция будет соответствующей меры и степени. Операции. Человек сломал ногу и лежит с вытянутой ногой. Сколько времени? Ой, Боже мой! У кого что? У кого что? Потому что Бог не палач, а врач. И оказывается, что за все те бессовестные поступки, которые мы совершаем в жизни, придется пострадать. Не потому, что Бог будет наказывать, я еще раз повторяю, а потому, что раны эти надо лечить. А лечение, оно постоянно с чем сопряжено? Ну, все же мы знаем, вот кому же хочется пить всякую дрянь, химию там, или уколы получать, или тем более операции терпеть. Ну, кому это? Ну, что это? Радость, что ли? Страдание. Вот оно, что, конечно, будет непременно. То, что мы переживаем уже и сейчас в этой нашей жизни. Вот, поэтому я вам что хочу сказать. Итак, говорят Священные Писания, святые отцы говорят и о том, и о другом. Вывод какой же? Общий. Вывод такой, о котором сказал сам Христос. «Мой Отец, – говорит Он, – повелевает солнце восходить над злыми и добрыми, так и посылает дождь на праведных и неправедных. Всех любит Господь и всех, всех в конечном счете исцеляет, но это исцеление, конечно, будет касаться каждого человека по мере его жизни, да? А знаете, корень, суть жизни в чем состоит? Ведь если бы только за поступки человек получал радость или страдание, то как же тогда понять, что правый разбойник, справа который был распят, помните, что услышал? «Сегодня же со мной будешь в раю». Так он же должен пострадать сколько? За свои злодеяния. И святые отцы отвечают, что, оказывается, вся наша так называемая праведность, так же, как и наша неправедность, уже настоящая, оценивается не столько по нашим делам, сколько по той степени, в какой мы смиряемся, осознаем себя, видим, насколько мы грешны, насколько мы каемся. Мерою смирения, говорят отцы, получает человек благодать Божию. Не за делам, а за смирение. Дела же почему нужны? И когда нужны? Только потому, чтобы смирился человек. Вы знаете, я творю направо-налево добрые дела. И не подходи ко мне. Почему? А я же святой праведник. Все, все, сжег, все доброе, если что и было, все сожжено, пусто, пепел. Почему? Гордыня. Да чего же я хорош, ужас какой! Вы слышите? Мерою смирения только человек приближается к Богу, ибо сам Бог является величайшим смирением. Нужно доказательство? Крест. Он, который сказал ученикам, могу представить 12 легионов ангелов, добровольно подвергся смерти и страданиям, страданиям ради спасения человека. Найдите такое смирение. Пусть сойдет с креста, и мы уверуем в него. Мог бы сойти? Конечно. Во где абсолютное смирение. Так что меру и смирение, и мы можем только избавиться от мук. А уж вечных или не вечных, ой, дай Бог, я думаю все-таки, что не вечным. Только никому не рассказывайте об этом. Господь знал, что мы будем такие нерадивые и грешные. Зачем мы ему? Для чего он нас создал? Почему знака вопроса нет, точка поставлена? Ошибка, отвечать не буду. Видите, как ловко, правда? Можно. Очень здорово. Нет, не, да, не четкое перо. И все. Вот это вопрос, который дополняет тот. Мы глубоко верим, что Господь создал человека для блаженства и радости. Вот для чего Он создал. А то, что мы нерадивые и грешные, это он тоже знал. Но для того он и пришел, чтобы исцелить нас от всех этих грехов, связанных с нашей нерадивостью и грешностью, если мы покаемся и смиримся. Вы понимаете, беда какая? Мы не хотим каяться. Нет, я, конечно, приду к батюшке, к отцу Константину, под фартущик, под епитрахиль, он скажет, прощай, разрешаю, я наговорю 1000 слов, да, расскажу всю свою биографию, и как меня обижали, меня, понимаете, Матрёна обидел, но я ей тоже сказала, да, ой, простите, батюшка, грешно, что я так сказал, но она такая, такая, такая. Вот. Моя соседка – это ведьма настоящая, понимаете? Ой, простите, да, грешная я. В общем, расскажу обо всех грешниках, которые меня окружают, и что я вынужден, уж бедный был, тоже ответить грехом. Вот так. Да. Во что превратить исповедь можно? Безобразие. Или в отчет о проделанных грехах, или еще в осуждении всех других людей. Тогда, конечно, мы ничего не получаем. А вот тот человек, который действительно искренне кается, искренне называет свои грехи, что-то в основном перед Богом, перед священником надо только самое главное. Да избавит Бог празднословить на исповеди и начинать перечислять всякую мелочь, которая совсем не трогает мою душу. Понимаете, то, что не трогает мою душу, я в том не каюсь, я языком болтаю. А Бог смотрит на душу человеческую, на сердце, и прощает только то, в чем я действительно каюсь, а не болтаю. Так вот, мы Богу нужны, как пишут святые отцы. Он создал образ свой, подобие ему, для того, чтобы мы также могли разделять его славу, его блаженство, вот, его величие. Вот для чего создал он его. И каждый человек, кто искренне осознает себя действительно грешным человеком, кто кается перед Ним, перед Богом, а в чем-то наиболее серьезном и важном и перед священником, так, поскольку это дано великое благо, таинство покаяния, этот человек получает исцеление от всех грехов своих и становится соучастником славы Божией. Как апостол Петр пишет, что мы призваны быть причастниками, то есть соединенными божеского естества. Вот для чего мы созданы. Дай Бог, чтобы так было. Сейчас нам навязывают так называемые общечеловеческие ценности, нравственные категории. В жизни же человека основополагающей является духовная жизнь. Может ли быть ведущая нравственную жизнь оказаться абсолютно пустыми, как фарисеи? Ну, тот, кто видит себя нравственным, тот окажется таковым. Кто видит себя нравственным? Вы знаете, я насколько нравственный? Я ни одного человека не убил и не ограбил. Так что прошу целовать мою туфлю. Самое ужасное, когда человек увидит, что он хорош. Потому что если я хорош, мне уже никакого Христа не надо. Меня спасать нечего. Я нравственный, я праведный, я нравственный. Вы понимаете ли? Все. А Христос – это Спаситель. Так на что мне нужен Спаситель? Спасить мне нужен, когда я тону. Тут меня надо спасать, я буду вопить. А когда я на берегу, на песочке Красного моря, все себе, какой мне Спаситель. Мне не нужен Спаситель. Мне нужно, чтобы принесли то, другое, третье, насладиться еще больше. Вы слышите, в чем дело? Поэтому совершенно верно. Критерием правильного духовного состояния человека является видение все-таки того, всего того дурного, греховного, что в нас есть. А этого у нас, конечно, много, еще бы. Если понаблюдать только за собой, и тщеславие, и зависть, и гордость, и неприязнь, и чего только нет, и жадность. Все есть, только понаблюдать стоит за собой, и сразу увидим, что связано с нами. Поэтому верно. Критерием истинности духовной жизни, как пишет преподобный Петр Дамаскин, является следующее. Первым, представьте себе, признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Представляете, как мы далеки. Но я кое-что вижу в себе. Кое-что, ну как песок морской, вы что? У моего соседа, да, там не только морской, я не знаю, какой, океанский. Но не у меня. Первым признаком, действительно. Вы скажете, зачем это нужно? Не зачем, а почему? Потому что на самом деле мы же фактически ничего доброго не делаем. Ну, что мы делаем? Можем мы, можем мы не завидовать? Ну, обратить на себя, можем не тщеславиться? Можем не осуждать? Покажите мне такого человека. Найдите. Все и так далее, вы знаете, можем ли мы смириться? Можем ли не раздражаться? Можем ли не гневаться? Слушайте, что ничего не коснись, оказывается, ничего не можем. Вот это да! Но стоит же об этом подумать немножечко. Оказывается, ничего не можем на самом деле. Так как ничего не можем, так тогда осознайся в этом себе. И говори, Господи помилуй, на Тебя только я надеюсь. Ты Спаситель, благодарю Тебя, что благодаря хоть Твоим страданиям я может быть, избавлюсь от этих своих недугов. Вот так. Ну, хорошо. Многие люди стали святыми в первой половине XX века лишь по своему исповеданию перед смертью. Можно ли сказать, что мы, ведущие даже недостойную жизнь, но когда нужно будет выбирать деревянные костюмы, ну, то есть, видимо, гробы, даже не волей и духом, даже не волей и духом останемся со Христом, даже не водой и духом останемся со Христом? Нет, не получится. Когда человек лукавит, иначе сейчас я погрешу, а потом покаюсь, никогда этого не бывает. Никогда. Раз – ах, инфаркт, скончался. Ах, машина налетела и сбила. Ах, и сколько этих ахов! Бог же видит состояние человека, когда он по лукавству думает, сейчас поживем, потом покаемся. Нет, и эти люди, которые мы сейчас чтим как мучеников 20-го столетия, как и всех предыдущих столетий, эти люди видели себя грешными и вели, может быть, жизнь хоть и не святую, уж совсем чтобы святую, но хотели быть христианами, каялись в этом, сознавали себя грешными людьми. И поэтому, когда вот выбор наступил, отрекаешься или нет, у них хватало мужества сказать: «Умру, но не отрекусь». А тот, у кого этого не было, отрекались. Вы знаете, сколько было отреченцев? Полно. Полно. Во все века причем. И в первые века, когда были гонения, мы знаем, первые 2,5 века, сколько отрекалось от Христа перед лицом мук, когда покажут, что с ними делают, какие пытки. Все. Отрекались. Так что, вы знаете, получить достойную смерть, для этого надо вести правильную жизнь. Не так-то просто получить венец мученика, если человек не стремился по мере своих сил. От нас никто не требует великих подвигов. Ну, слушайте, ну никто же не требует. Нас только одно требует, одно. Ну, постарайся жить по христианской совести, а не по какой-либо другой. Больше ничего не требуется же. Пожалуйста, женитесь, выходите замуж. Пожалуйста, работайте. Да, ешьте, пейте, только, пожалуйста, не напивайтесь. Вот, и прочие вещи. Ничего же Бог не требует же от нас сверх меры. Ничего, кроме одного только требует. Чтобы мы хоть немножечко осознавали и видели себя, что мы действительно ни одного часа не можем провести без того, чтобы не соврать, не осудить, не позавидовать, не почеславиться. Сознайся, ты же видишь или нет? Ну, в сути, что требуется-то? Посмотреть на себя и осознать это. Да, я дрянь. Господи, помилуй. Смириться требуется. Как и писал Достоевский, «Смирись, гордый человек», к чему призывал. Вот, вот что оно требуется, оказывается. Вот к чему призывает христианство. Вот, поэтому, чтобы быть со Христом, для этого нужно в той мере, в какой позволяют наши силы, надо стараться жить по тому, что Он говорит, Он, Христос. Тогда Господь поможет и грехи наши простит. А если на чем лукавить, сейчас поживу, а потом покаюсь, то, голубчик, на том попадешься. Вот так. Вот как спастись в миру, как раз и отвечаю я на это, да. Надо помнить, что ничего от нас Бог не требует сверхъестественного. Но ничего не требует. А требует только того, чтобы мы старались насколько возможно, жить по совести и каялись тут же, как только нарушаем этот порог совести. Вспомните дневник Иоанна Кронштадтского, предсмертный. Как он? Очень, вы знаете, это замечательный дневник. Вот мы говорим, Иоанн Кронштадтский, святой, праведный, правда? А посмотрите, что он пишет. Опять я разозлился на эту кухарку, да подожгла там она все. Эти нищие разозлились, они бегут за этой коляской, не дают покоя. Эти пьяницы требуют, дай им, подай то другого. Этот какой-то светский сказал такую проповедь, что я уж весь позеленел от зависти. Вы слышите, что он пишет о себе? Слышите, что пишет? Это грехи или нет? Грехи. И что он делает? И опять я обратился к Богу моему. Опять взмолился ему: «Господи, прости меня, да что же это я такое?» И вновь ощутил я пространство в душе своей. И простил меня Бог мой. Слышите, как обратился он? Почувствовал прощение от Бога в душе своей. Вы подумайте, так ли мы обращаемся? Вот к чему мы призваны жить в мире. Согрешил? Проси прощения. А то придумали только, что тогда, когда пойду на исповедь, и там по записке перечислили, еще лучше. Я, например, знаете, как делал? Пишу вот такую вот записку. Батюшке даю записку грехов, а сам батюшка, ты почитай пока, а я пока там в магазин схожу. Вот так. Знаете, как здорово? Вот так. Вот такой вариант напишу. Правда ж, здорово как! Как будто можно переписать грехи. Ай-яй-яй, какая глупость! Пиши то, о чем совесть говорит. Да и писать не надо, если ты часто исповедуешься. Тебе подскажет и твой ум, и твоя совесть, что нужно сказать. А то начинаем и стоим. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Батюшка бедный, ну куда деваться? Слушает, он же никогда в жизни не слыхал таких грехов, что ж тут делать, да. Им так интересно, невозможно даже. Да. Вот что требуется, как спасаться в миру. Вот если мы так будем делать, после каждого согрешили что-то, каяться перед Богом. А батюшке уж самое-самое такое, минуту. Сколько исповедь? 2-3 минуты, не больше. А может, меньше. Но не больше. Не о себе надо рассказывать и все истории. Да. Рассказывать вот, согрешил, осудил. А не надо расписывать, почему. Она меня вот так, а я ее осудила. Ай-яй, да, ах-ах-ах, да. Но опять она виновата, конечно, не я же. Ну, хорошо. Так, ларчик просто открывался. Какие тайны здесь лежат. Как доступно объяснить чадам, детям, значит, не материться? В семье никто так не выражается, но с друзьями на улице может. Объяснить вот как, мне кажется, можно. Можно по-разному, конечно, объяснять. Вы знаете, что такое материться? Знаете, вляпаться в «г». Я одну букву только сказал. Я очень культурный человек. Вляпаться в «г». Облиться. Хотите? На одного капнула ворона. Ой, смотри, что... Он говорит, хорошо, что коровы не летают. Вот что такое материться. Поняли? Ты сам себя чем этим «г» облил? Нагадил на себя. Попробуйте так. Может быть, потому что на самом деле это так и есть. Потому что, вы знаете, даже любое гадкое слово, которое мы произносим, любое, оно действует на душу. Слова действуют на душу. Недаром в нашем народе всячески старались не упоминать и не произносить, слово, ну уж произнесу, чтобы вы знали, черт. Почему? Словом всегда есть нагрузка определенная. Каждое слово несет в себе эту нагрузку, обязательно эту нагрузку, которая действует на душу. И поэтому все эти слова, о которых вы пишете, это действительно является та грязь, та гадость, вот, которую вычерпывают ассенизаторы. Хочешь поваляться? Ну, давай, пожалуйста. Вот так, может быть, поможет. Каждое дурное слово нас самих или нам помогает, или, напротив, нас ранит и обливает грязью. Это надо помнить. Нет ни одного слова, которое бы проходило просто так, даром. Или. Всегда. Так, вы пытались объяснить, как такое могло произойти с Россией во время ее могущества. А падение в феврале случилось за 3 дня. Ну, революцию видим 1917 года. Сейчас весь мир недоумевает, каким образом наше государство, занимающее 1/6 сушу, при этом с тех пор потерявшее население почти 100 миллионов человек, до сих пор существует. Все ли в ядерном потенциале нашей страны? А, причина того, что она существует? Вот. Да нет, надо же понимать, что, ну, во-первых, то, что случилось, ну, конечно, об этом писали святые, а не кто-нибудь, почему это случилось. Знаете, вот мы, богословы, начинаем рассуждать о политических, экономических причинах, о международных отношениях с другими государствами, о заговорах, которые имели место против России, имеют место. Мы все ищем кругом врагов, кругом. Обращаю ваше внимание, когда со мной что-то случается, я ищу так, где, кто виноват, кто меня подставил, кто на меня наговорил, кто меня заразил, кто всюду ищу. Одного только не вижу – себя. Себя никак не вижу. А оказывается, закон-то другой. Где труп, там соберутся и орлы. Орлы не собираются, когда живые люди. А вот над трупами собираются их добыча, их пища. Так вот, закон духовный таков, что все события, которые происходят с нами, они являются следствием не каких-то внешних причин, а следствием нашего духовного состояния. Это касается как отдельного человека, так и целых народов, и всего мира в целом. Духовное состояние определяет и нашу внешнюю жизнь. Мы не знаем этих закономерностей до конца, каким образом и что, потому что нам трудно судить об этом. Но вспомните, например, Ниневия. Был такой город-царство, город, если хотите, страна. Да. Как там люди развратились, и Бог послал пророка Иону сказать им, что еще 3 дня, и они будут уничтожены. Кстати, вот в славянской Библии написано 3 дня, в русской нет, в русском переводе, потому что русский перевод делался с еврейского текста, а славянский – с греческого текста, который теперь подтвердился благодаря вот этим кумранским находкам. Так вот, ну, в общем, вы помните, что произошло. Пророк Иона, когда пришел и сказал, что будет, покаялись. Пророка Иона ждет, вышел из города и ждет, как сейчас огонь сойдет с неба и уничтожит их всех. А вместо этого произошло другое. Он сидел под тыквой, которая выросла, очень хороший лист, так, от солнца, солнце, это же не Ниневия, это Ирак, представляете, 50 градусов. И вдруг увяло этот корень, тыква увяла, и палящее солнце. И пророк Иона взвыл. все, умираю. 50 градусов. Да еще, наверное, волос было не очень-то у него много на голове. Скорее всего, это похоже. Ну, даже если и были. И он взвыл. А Бог говорит, вот так. А мне ли не пожалеть этого города, в котором, я не помню, сколько там тысяч, чуть ли не 50 тысяч, тех, которые не могут отличить правой руки от левой, то есть детей. А почему? Покаялись. Сам князь сошел с своего, так сказать, сбросил свои одежды царские и по обычаю всех древних народов оделся во вретище, то есть нищенскую одежду, посыпал голову пеплом. 3 дня не ели и не пили, как написано. И Бог в виде их покаяния все оставил Ниневию жить. Вот вам закон духовной жизни. Какой же? Оказывается, стоит человеку измениться самому, как изменяются и все внешние обстоятельства жизни. Вот где, в чем наше благо-то состоит. Дух творит себе формы. Поэтому и тот ядерный потенциал нашей страны, который сейчас существует, да, пока еще у нас есть, по-видимому, люди, которые искренне стремятся быть христианами, которые искренне каются в своих грехах, искренне каются, искренне верят. Пока это есть, и пока общий баланс духа нашего народа еще является положительным, этот ядерный потенциал будет удерживающей силой. Но как только мы изменимся, так никакой потенциал не спасет. Никакой. Вот, оказывается, каков закон-то. Не во внешних причинах благоденствия или, напротив, разорения страны, а во внутреннем состоянии народа. А какое оно было перед революцией, об этом хорошо пишут святые отцы. Очень пишут, ярко. Ян Кронштадтский даже так писал. «Сердце обливается кровью, когда я смотрю на безбожие нашего народа». Вот до какой степени дошло. Вот так. Как спастись православному человеку, живущему в миру, работающему, исповедующемуся, причащающемуся и не исправляющемуся, снова согрешающему? Ну, вы написали правильно. Я, например, исповедуюсь каждый раз, что я осуждаю. И тут же иду, меня кто-то толкнул. Я, во! Так только ж поисповедовался. Представьте себе. Вот этот вопрос проистекает из чего? Мы не видим, что мы больные. Я говорю о духовной, я не говорю о теле, не подумайте. Мы больные. В чем заключается это? Вы знаете, я иногда вот меня упрекают даже, но я не могу не произнести подчас такой фразы. Ну, вы знаете, насколько мы больны? Не прикоснись к нам. С любой стороны, с какой не прикоснись. Похвали, нос к потолку прилип. Поругай, я весь готов съесть этого человека. И что угодно. Поэтому и говорю фразу, но я тихо говорю и не громко. Не тронь, а то пойдет вонь. Вот какие мы. Мы такие, а не потому, что иногда я согрешаю, а иногда ничего. Иногда и хорош бываю. Какая глупость. Это все равно, что хромой, понимаете, идет. Говорит, а я иногда ковыльну все-таки ничего, по-здоровому кажется. Да. Видите, как здорово я ковыльнул. Позавидовать можно даже. Вот кто мы. Поэтому нужно это понимать, что мы действительно грешны. Грешны в каком смысле, я хочу сказать? Грехи – это только фактики отдельные. Мы просто больны. Ну, действительно. Когда я сплю, ну, хорошо, я никого не осуждаю. Но тут же проснулся, и началось. Больные просто люди. Мы больны, надо это осознать. Никак не осознаем этого. Если мы осознаем, что мы действительно больны, и с какой стороны нас не тронь, действительно это будет беда, так мы тогда будем удивляться не тому, что я исповедуюсь, причащаюсь и опять согрешаю, а мог бы удивиться, если бы не согрешал. Вот это было бы чудо! Как же это такое? Как это могло быть? Вот чему! Поэтому даже великие святые, которые достигали, кажется, очень большой чистоты и святости, посмотрите, как о себе говорили. Макарий Великий, молитва есть такая: «Боже, очисти мя грешную, яко никогда же сотворих благое пред Тобою». Никогда же сотворих благое пред Тобою. Вот что видел, почему больные мы. А чем исцеляется эта болезнь, ему было показано, тому же Макарию Великому. Он творил чудеса, творил прям чудеса, исцелял, даже мертвых воскрешал. Велик? Конечно, куда же еще? И его Бог послал поучиться, вы знаете, к кому? К двум замужним женщинам, у которых полно детей. Он пришел к ним, они... Ну, пусть они знали, кто такой Макарий, пришел к ним. А он пришел: как вы живете? Ой, как мы живем! Что вы? Одна суета! Не знаю, мы, наверное, погибнем. Ну, как вы живете? Ну, как? Ну, стараемся не ссориться, конечно. Слушаемся мужей своих, стараемся воспитать своих детей. Но мы, ой, батюшка, не знаю, помолитесь. Мы одни, сплошной грех. Макарий Великий поклонился им, ушел, пал перед Богом на землю. Благодарю Тебя, Господи, Ты научил меня. А они в тысячу раз праведнее меня. Они видят, насколько они грехи. А я, к сожалению, уже думал, и грехов у меня нет. Научился смирению. Вот как, оказывается, чем мы спасаемся. И неважно где, в миру мы говорим. Вы думаете, что в монастырях лучше? Как вы ошибаетесь? Одно и то же, одно и то же. Вы что, в монастырях нет зависти? Нет ревности? Нет ленности? Да? Что, вот в монастырь пришел и сразу святой? Ай-яй-яй! Какое неразумие у нас! А что пишет этот же Макарий Великий? Вы знаете, что Макарий Великий написал? Что? Послушайте только, вы прям процитирую вам. Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни монахи, ни иноки. Вы слышите? Ему нужно искреннее намерение жить по-христиански. И это намерение Бог принимает как саму жизнь. Как вам нравится? Слышите? А то думаем, монах или мирянин, священник или не священник, дева или там замужняя. Господи Боже мой, да при чем тут? Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Бог смотрит на намерение человека, к чему стремится он, что он хочет. Вот, оказывается. Поэтому один из наших мыслителей, как хорошо сказал Кириевский, человек – это его вера. Вера, то есть вера, во что он верит, стремится к чему. Вот показывает существо моей человечности, мое существо, кто я есть, что я хочу. Вот, оказывается, что хочу я. Герой идет на смерть, И он знает, что он погибнет сейчас, и идет в эту сечу какую-нибудь, знаете, раньше мечами же все. Он знал, что он погибнет, знал. Но почему он шел? Он шел потому, что хотел, чтобы все-таки мы защитили свое отечество, все-таки мы победили. Пусть я погибну, я знаю, я уже не воспользуюсь этой победой. Но вот что я хочу, и он герой, конечно. Вот, оказывается, ни дева, ни замужняя, не монах, не мирянин, а искренность стремления, намерения. Вот что принимает Бог, который видит душу человека. От Бога не скроешь, искренне ты хочешь или лукавишь и перед людьми, и перед самим собой. Вот так. Что же это бесконечный этот ларчик такой? Да. Ну, отец Константин тут, да, постарался, видимо, наверное. К сегодняшним старцам слушать их советы или уповать на волю Божию? Вы бы лучше спросили бы меня иначе. Назовите, пожалуйста, старцев, которых надо слушать или уповать на волю Божию. Ну, я вам признаюсь честно, что последний, кого я знал из старцев, знал не лично даже, а знал, что действительно это старец, это был Иоанн Крестьянкин в Псково-Печерском монастыре. Этот человек действительно было видно. Человек учил от святых отцов, призывал действительно жить по тем законам, которые они оглашали. А вот кроме него не вижу, потому что вижу хорошие подчас люди, хорошие, кажется, все, но говорят какие вещи? Детские. Не грешите, кайтесь. Но это мы все знаем. А какие законы духовной жизни? Ничего не знаем. Так вот, я скажу только одно, что в отношении старцев надо быть очень осторожными. Сказано так, кто хочет действительно узнать духовную жизнь, кто действительно искренне хочет, то, наверное, лучшего наставника нет для нас, как это творение святителя Игнатия Брянчанинова. Кто хочет, тот должен здесь взять его, вот, надо купить себе, иметь это в своей библиотеке и начать неспешно, постепенно, понемногу читать его, изучать. Причем приучать прям себя читать. Потому что он там действительно раскрывает состояние души, а не просто это элементарно на детском уровне, что вот это знаете заповеди, ну, живите и кайтесь. Нет, духовная жизнь – это очень сложное явление. Молитесь. Как молиться, скажите? Вот слышишь такие вещи – молиться. Как молиться? Что значит? Что значит молиться? Приходит на исповедь, вы вычитали правила? Вычитал. О, хорошо. Вычитал. Вы молитесь других? Да, я записки подаю. Что пишет святитель Игнатий? Тот, кто молится без молитвы, без внимания, это не молитва. Она мертва, вы слышите? Она бесполезная, душевредное. Вы слыхали когда-нибудь о молитве? Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. А я думал, я молюсь. Вы только подумайте. Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Это что ж такое? А мне говорят, молитесь. Ну, молюсь. Даже молитник могу прочитать. Могу постоять за службой. Там поют, батюшка чего-то произносит. Нет, оказывается, молитва является только то, что совершается с вниманием, благоговением и покаянием. То, что без внимания – это самообман. Священник иерей такой, добротолюбие, Петр, он прямо писал, молитва, совершаемая без внимания, является посмешищем бесов для человека. Вы слышите? Насмешкой бесов. А я-то думал, слава тебе, Господи, помолился, обеденку отстоял, всех осудил на свете, кто тут был, всех рассмотрел, все узнал, помечтал, обеденку отстоял. Вы слышите? Вот это яркий вам пример. Это же не просто так, возлюбленные братья и сестры, да, молитесь и кайтесь. Что такое молитесь? Вы знаете, что все наше вот это вот состояние, когда мы, не знаю, чуть ли не полуверами являемся, потому что никогда не молимся. Никогда не молимся. Молимся, то есть я сказал, неверно, молюсь. Когда меня крепко схватит что-нибудь, какая-нибудь беда, ой, тут я взвываю. Тут я готов молиться. А как опять молиться? Бегу, какие-нибудь мощи ищу. Подумайте только. Привезли мощи из бари, и пары ринулись миллионы. Вы слышите? Оказывается, мощи меня спасут. Ай-яй-яй. От пьянства как нужно избавиться? Нужно обращаться к неупиваемой чаше. Понятно вам? А если вы вдруг обратитесь перед Владимирской иконой или Казанской, не поможет. Если вы православные, вы что? Еще к Иверской вздумаете обращаться. Один остроумный сказал, нет, уж лучше бы тогда к иконе Божией Матери прибавление ума. Это было бы куда уж тогда лучше даже, чем неупиваемой даже чаши. Вы слышите, что мы делаем? Тогда вот мы, да, когда беда случится, тут кажется, ну, о чем мы молимся? Опять о чем? О том, что дай нам благо здесь, Господи, на земле. Вот, оказывается, что нам нужно. Вы попробуйте, приходится постоянно говорить, попробуйте, если бы могли попробовать, конечно, в очереди, огромной очереди стоящей, ну, например, в Матроне там, просить, о чем вы молитесь. Попробуйте, запишите на магнитофончик. Да просто послушайте, о чем. Я думаю, вы не найдете ни одного человека, который бы сказал вам, я вот молюсь, как избавиться от зависти. Ни одного не найдете, я уверен. Или от тщеславия. Нет. А что за чушь какой? Да что ж может, чепуха. Я иду, у меня нога сломана. У меня там жена, у меня там муж, у меня там брат, у меня дочь, у меня сын. Вот о ком я молюсь. А тут что, от зависти? Что это такое? Вы слышите? Какие мы православные. Срам, а не православие. Вот до чего мы дошли. Я привел одно из основных положений христианской жизни – молитвы. Без молитвы не может быть никакой вообще религии. Никакого православия не может быть. Ничего нет. Никакой духовной жизни не может быть без молитвы. А ее и нет. Или записки вычитываем – подаем, или молитву пробубним, и все что угодно. Что вы? Если вы только почитали, что писал святитель Феофан, говорит, если вы сами не помолитесь, то не надейтесь, где же священникам молиться? У них там полно, где же им? Они протрещат молебен. Так же и обедню говорит, так же протрещат даже такое выражение. Вы понимаете? Ну, еще бы у них сколько это? Представьте себе, корзина записок, и что вы думаете? Скажите, что? Почему я советую иногда на заочном секторе священникам говорю, слушайте, Но возьмите вы эту корзину записок, поставьте нам вон и обратитесь к людям. Вы видите, сколько? Так? Вы хотите, чтобы молитвы ваши были услышаны? Итак, давайте сейчас, сейчас, вот, в этот момент, каждый из вас, кто подал эти записки о поминовении, молитесь о них. Я буду молиться, вот видите, кладу руку на всю вашу корзину. О всех здепоминаемых. Я буду молиться, и вы будете молиться, а не читать имена. Они Богу и так известны. Все бы молились, вы подумайте. Это ж неслыханное дело. Вдруг в храме все молятся. Небывалое дело. Почему небывалое? Потому что слышат так мое имя Ивана Заблудшего. Кажется, помянули. Ужас какой! Вместо молитвы. Вот оказывается, в каком состоянии мы находимся. Духовная жизнь невозможна без молитвы, а молитва невозможна без внимания и покаяния. Поэтому тот, кто хочет получить какую-то пользу от молитвы, тот должен постараться удерживать внимание. Оно будет уходить, конечно, потому что мы уже совсем расслаблены. Знаете, у нас размягчение мозга какое-то. Совсем не может. Опять вергать, опять и опять возвращать внимание к словам молитвы, к словам службы. Во время молитвы советует, во время богослужения. Вы знаете, что советует? Все единогласно советуют. Во время богослужения, которое идет же долго, кто вам мешает сотворить краткую молитву, творить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня»? Пять слов. Постарайся с вниманием. Рассеялся – опять. Рассеялся – опять. Призывают, прям призывают. Только с помощью такой краткой молитвы вы сможете постепенно приучить свое внимание затем молиться и с помощью других молитв. Вот, оказывается, что требуется-то. Вот к чему, оказывается, призывают. А не просто вычитать или отстоять какую-то службу. Как будто Богу это очень нужно. Дай мне сердце твое, а не язык твой. Вот к чему призывает Бог. Да. Что? Еще? А, вопрос? Да, давай. Так.
Вот были люди, которые жили, и они не могли слышать Слово Божие, потому что им его никто не говорит.
Да.
Например, туземцы океане, например, к ним миссионеры приехали очень не скоро. И как они могли спастись?
Совесть есть тот Бог и то Слово Божие, которое живет в каждом человеке. Слышишь? Совесть. Вот он, Бог. Вот оно, Слово Божие, которое живет в каждом человеке. А если писанное Слово Божие, то говорит. Списанное. Апостол пишет. Все, что не по совести – грех. А по совести – добро. А где добро, там спасение. Поэтому все те, мы видим, которые жили по совести, те народы, которым не было проповедано христианство, которые не знали истинной религии, но которые действительно стремились, люди, жить по совести и по правде, они все, эти все люди, имеют прямую надежду на спасение. Всякий, делающий правду, приятен ему. Прямо мы читаем мы такие слова в Священном Писании. «Всякий, делающий правду». Правду, то есть живущий по совести. Так что не будем беспокоиться. Господь знает кому что и когда дать, какому народу и какому человеку. Вы знаете, далеко не всегда даже хорошо, когда какой-нибудь человек поближе вдруг познакомится, например, ну, с каким-нибудь священником или приходом. Потому что есть разные батюшки. С одним и познакомитесь, и будете Бога благодарить. С другим познакомитесь, скажет, ясно, никакого Бога нет. Поняла? Что бывает так. Может быть, и Бог что, отводит? Слава Богу, он не знает. И он верит, что где-то есть святыня, где-то есть люди верят в святость, чистоту, в совесть. Ой, как хорошо, я-то грешный. И вот человек, который смиряется и старается жить все-таки по совести, он может оказаться даже ближе к Богу, чем тот, который чуть не наизусть знает Евангелие. А если хочешь, скажу тебе больше даже, если хочешь. Бесы наизусть знают всю Библию. Наизусть знают всех святых отцов. Знают все, что было от начала мира и до сих пор. Все знают и остаются. Слышишь? Оказывается, не просто само по себе знание, дает. А что? Опять мы возвращаемся к этим замечательным словам Макария Великого. Само намерение, то есть стремление Бог принимает от человека, как самое дело. Вот. Вот так. Так что эти люди тоже имеют полную надежду на спасение. Ну, еще осталось два вопроса. Да? Кириевский говорил, каждая нравственная победа в тайне одной души христианской есть уже духовное торжество для всего христианского мира. Да, вы знаете, мы все в совокупности являем собою, ну, церковь, скажу так. И все мы друг на друга действуем. Как мы действуем? Сейчас я вам скажу. У меня лекция. Вдруг студент прямо перед лекцией идет, перекошенный такой вот. Алексей Ильич, я говорю, что? Зуб болит, можно я ухожу к врачу? Я говорю, ну, чудакчик, у тебя же зуб болит, не ты же. Ну и пусть он болит, а ты тут при чем? Вот бы вам только шутить! Вот что такое нравственная победа в одной душе. Мы все являемся клеточками одного организма. Каждый из нас является зубом этим в общем теле. Надо исцелять поэтому. Поэтому вылечил зуб – ура! Идет, сияет рот до ушей. Слышите? Вот что такое нравственная победа даже в одной душе для всего тела Церкви. Вот так. И, наконец, Антихрист. О, Боже мой! И судьба пророки, и пророчество Игнатия Брянчанина. Да. Сам Христос отказался отвечать на вопрос, когда будет Второе пришествие. Отказался отвечать на это. Не ваши времена и сроки. Причина простая. Ну, по крайней мере, следующее вам скажу. Ниневию было сказано, что будет уничтожено. От кого? От Бога было сказано? Да. И осталось. А оказывается, все эти события, грядущие истории, зависят от нашего состояния. Покаялась Ниневия и осталось. А сам Бог сказал, что еще 3 дня и будет разрушено. Слышите? Вот как. Так и здесь. Поэтому не будем мы обращаться и мечтать, и что-то сочинять особенно, да избавит Бог. Надо заботиться просто о своей жизни. И тогда Господь поможет нам и понять, и перенести, если что-то случится.